Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. В прошлом году американский священник Иосиф Глисон, который переехал из Штатов в деревню Красново в Ярославской области, рассказал, что сотни православных христиан, живущих сейчас в странах Запада, хотели бы последовать его примеру, переехать в Россию. То, что такая тенденция существует и со временем только усиливается, подтвердил и журналист американского происхождения Тим Керби. Тим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тим, скажите, почему существует такая тенденция?
Тенденции хотят в Россию, но это потому, что есть, как сказать, антихристианское давление на всех фронтах, во всех западных странах. То есть там вся логика, по которой мы жили сотни-сотни лет, уничтожается перед глазами и уничтожается, как сказать, жестко и не по своей воле у многих людей.
Да, совершенно согласна с вами. И я знаю, что те, кто хотят переехать в Россию и принять российское гражданство и успешно работать на благо России, так же, как это делали предшественники при Петре Первом и Екатерине Великом, сейчас испытывают трудности в том, чтобы получить вид на жительство, гражданство. Вы знакомы с этой темой? Поделитесь, пожалуйста, вашими...
Ну да, это не только трудно, а невозможно. Но, как я всем говорю, это, как сказать, люди задают мне вопрос, как приехать в Россию, к большому счету ответ такой. Чтобы иммигрировать в Россию, уже надо жить в России. И вот этот парадокс, собственно, прекрасный в России, как сказать, мешает всем иммигрировать. Самый основной момент, что для того, чтобы иммигрировать, как я сказал, надо физически уже быть на территории России. И, во-вторых, нужно какое-нибудь основание. И, к большому счету, единственное основание доступно людям, которые не родились на территории бывшего СССР, это брак с гражданином Российской Федерации. Да, и, конечно, если человек, допустим, православный, ну, скорее уже, когда ему уже 25-30 лет, есть уже несколько детей, жена и прочее, и таким людям они не имеют никакого пути в Россию. Вообще никакого.
А поделитесь, пожалуйста, своим опытом переезда в Россию. Насколько это было трудно для вас и насколько трудно сейчас переехать кому-то? Я знаю, что вы тоже занимаетесь этой проблемой, участвуете в различных обсуждениях на государственном уровне и не только. Вот что вы думаете, мы можем сделать здесь для того, чтобы...
Ну, надо заметить, что я начал этот процесс до появления миграционных центров, допустим, Сахарова для Москвы, да. Это ход поставил все вопросы на одной точке. Вот это стало лучше. Но в целом, как сказать, система создана для того, чтобы отфильтрировать людей. Что система смотрит на людей, что типа ищет любой повод отказать вас от приезда сюда. Вот эта логика присутствует в многих организациях. То же самое с водительскими правами в России. В США водительские права, вы доказываете какой-то минимальный уровень знания, дают пластику и все. Дальше. В России они ищут любой повод, чтобы вы тратили больше денег в автошколу и не ездили по дорогам, потому что вы плохой. Это, по-моему, связано с каким-то менталитетом СССР, что как это вот очень снисходительный взгляд на среднестатистического человека в стране. То есть, типа, это логика обезьяны с гранатой, которую люди говорят на русском. Вот так. Поэтому в целом это был ад. Это был реально ад в моей жизни. Как я говорю, всем единственное место в России, где я видел, что мужики плачут открыто, это миграционный центр Сахарова. Это жестко.
Сколько лет заняло получить гражданство для вас?
Ну, это было долго, но не забудьте, что это фактор в том, что я сначала получил РВП, а затем вид на жительство два раза, а затем гражданство через, как сказать, подписью президента. А потому что тогда было невозможно иметь двойное гражданство. Они уже поменяли это в 2020 году. Поэтому это стало легче для западных людей в этом смысле, в том, что им не надо сразу стать предателем на оригинальной родине, чтобы получить российское гражданство. Это было, как сказать, большой шаг вперед, потому что многие люди все равно получили двойное гражданство тогда менее легальными способами.
Понятно. А вот расскажите про то, как вы живете сейчас в России и нравится ли вам здесь?
про то, я живу на основании гражданства, и если бы мне не понравилось, я уехал бы давно. Я работаю в СМИ, работаю в качестве ведущего и на русском, и на английском. Я много писал и продолжаю время от времени писать про политику. И да, к большому счету, я тоже играю в американский футбол на высшем уровне в России, хотя я старенький. Поэтому, как сказать, все мечты мои сбылись.
Но старенький, вам, по-моему, около 40 лет.
Ну да, но для американского футбола посмотрите на НФЛ, там 40-летних мужчин мало.
И вы живете в деревне, верно?
Чехов, да.
Вы занимаетесь развитием сельского хозяйства. Вот расскажите про эту вашу деятельность.
Проект моей мечты, который немножко зависит от некоторых штампов. Мы работаем и с Россотрудничеством, и с властью Московской области. И мы очень надеемся, что в конце концов мы получим возможность переделать землю, которая около Серпухова, чтобы эти 30 гектаров стали деревней для иностранцев. И самая важная часть этого проекта, чтобы власть дала нам 200 мест в квоте для семьи иностранцев, чтобы эти места в миграционной квоте были, как сказать, для западных людей, чтобы это было видно, что люди хотят сюда, как экспериментальный проект, и чтобы все начали жить вместе и счастливо около Серпухова в Московской области.
Да, я хочу заметить, что второй путь получения вида на жительство и гражданства для иностранцев – это, собственно, получение квоты. Сейчас эти квоты очень маленькие, и действительно было бы очень хорошо их увеличить, потому что другого пути получения вида на жительство здесь нет.
Но проблема в том, что эти миграционные квоты, они пока для всех. А пока у нас какое-то равенство перед законом, я предлагал бы как проект, может быть, специальная квота для тех, кто мы ищем. Потому что сейчас теоретически это место в квоте для всех на равных условиях. Конечно, люди сами как-нибудь находят способы, чтобы эти условия были не совсем равные.
Что вы имеете в виду? Квоты для разных стран равные? Для разных граждан,
есть какие-то области, по-моему, там удивительно мало в Новгородской области, где Новгород великий, не Нижний Новгород, Великий Новгород. По-моему, реально там, по-моему, 20 человек в год. Или что-то абсолютно миниатюрно. Но это любые 20 человек из всей планеты, которые не имеют основания эмигрировать в Россию иначе.
В Америке, например, существуют квоты для разных стран. То есть из разных стран для каждой страны дают свою квоту. Таким образом, они привлекают людей из стран, которых они хотели бы к себе привлечь больше.
Да, до некой степени так и есть, да. Но там тоже есть какая-то тоже логика, чтобы у нас была diversity. И, честно говоря, как человек, кто убежал из Африканской Америки, не хочется повторить и пригласить всю Африку сюда, понимаете? Нам надо, если из Африки, нам надо взять лучших врачей, инженеров и прочее, а не просто всех. Американская Green Card, на самом деле, выскребывает самое дно каждого общества. Это причина, почему, если вы когда-нибудь попадете в Лондон, это просто как унитаз планеты по поводу людей. Они просто приглашают всех и без денег, и без возможности, и сунут их в Лондон жить вместе. Поэтому американская грин-карта может быть как механизм какой-нибудь интересный, но этот подход привлекает к большому счету дно общества. Людей, которые не хотят работать, они представляют, что в США ждет их легкую жизнь, бесплатное все, госпособие на все, и ничего не надо делать. Короче, это абсолютно не те люди, которые нам нужны в России. В России нам надо пригласить всех, которые были уволены недавно, да? Десятки тысяч людей уволены на улицу, вон отсюда, из Силиконовой долины. Более-менее такие надо пригласить. Они не будут наркоманить на улицах.
Высококвалифицированные специалисты.
Да, есть программа по этому поводу, но эта программа работает немножко странно и очень, самое важное, абсолютно никому не понятно. И это может быть момент, где американская бюрократия в плюс, потому что, как я описал, американская бюрократия хочет, чтобы вы достигли вашу цель. Что у нас есть какую-нибудь анкету, но система хочет, чтобы вы выполняли анкету, чтобы вы получили то, что вы хотите. Российская бюрократия говорит, что анкета существует как барьер против мошенников и плохих людей, чтобы эти плохие люди не достигли какой-нибудь результат. Поэтому, может быть, это был американский подход, было бы очень полезно в этом плане по поводу этой программы высококвалифицированных специалистов. Потому что сейчас идея хорошая, некоторые люди берут эту возможность, но эта возможность требуется, как сказать, чтобы какие-нибудь маги и оккультные эксперты и экстрасенсов раскрыли все тайны этого процесса каждому человеку.
Но действительно, мы сейчас привлекаем в основном жителей стран, как я уже говорила, из бывших социалистических республик, таких как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. И это 90% мигрантов в Россию. Поэтому, конечно, хотя бы какая-то диверсификация, как вы говорите, была бы правильной, чтобы были люди из разных стран, а не только из них. Какая-то квота, которая была бы рассчитана на разные страны, была бы, наверное, правильной.
Ну да, потому что, не забудьте, я знаю многих людей в многих местах. И, к сожалению, мы в России, несмотря на то, что здесь много снега, мы в глобальном юге. Но когда мы смотрим на глобальный юг, мы давайте убираем типа Китай, Южную Корею и вот этих стран. Когда мы больше так смотрим на что остается в глобальном юге, очень много людей, которые, по их мнению, в России ждет их вот опять эту легкую европейскую жизнь, какие-то пособия, не работают, все. И здесь им будет обеспечено, да-да-да-да-да. И на самом деле это далеко не так. И мы очень не хотим таких людей в России. Поэтому я абсолютно против, типа, открытых границ и полностью открытой бюрократии. Я против этого. Я просто хочу, чтобы иммиграция как-то заслужила Россию, а не просто существовало по каким-то правилам, придуманных в 90-х за непонятные причины и с какими-то странными целями. Потому что не забудьте, приехать в Россию – ад. Уехать – оп, и так легко.
Да, совершенно верно.
Может быть, это в интересах кого-нибудь там на Западе. Может быть, я не знаю.
Да, я совершенно с вами согласна, потому что нет никакой программы, кроме программы помощи переселения соотечественников, но, опять же, она работает в основном на эти страны, которые к нам и приезжают, а на страны переселения соотечественников из дальнего зарубежья, из Европы, конечно, эта программа не работает, потому что она рассчитана на поддержку людей и выдачу каких-то минимальных пособий, которые, в общем, не нужны людям, которые приезжают из дальнего зарубежья, наоборот, они приезжают с деньгами, готовы сами строить и вот как вы, создавать даже деревни.
Да, и это самый главный вопрос, потому что какие-то люди думают, что в деревне все получат какой-нибудь дом или жизнь, и все в дар, и какие-то вот низкобровые троглодиты пишут в комментариях, что как вы можете делать деревню для них, пока мы страдаем на Донбассе, ничего бесплатного не будет. Ничего, может быть, кроме кусок земли, да, это будет бесплатно. Все остальное, это будет, как сказать, их возможности. Они, каждый, кто эмигрирует сюда, понимает, что они должны обеспечивать, как сказать, себя на жизнь. Они должны работать и создавать свои жизни. Россия не существует для того, чтобы быть няней для иностранцев.
А скажите, вы будете принимать только иностранцев или русских тоже?
Англоязычные люди, в первую очередь православных, но другие виды христиан могут восприниматься, если они подпишут, что они никогда не будут стать против РПЦ.
То есть у вас будет православная в деревне, верно?
В основном, да.
Тим, скажите, какая вам нужна помощь для того, чтобы развивать вашу идею и ваш проект с деревней для иностранцев?
Но пока мы еще ждем некоторые подписи, но ваша как информационная поддержка, если вы сможете найти информацию или видео об этой теме в интернете, особенно на русском, они будут начинать потихоньку выпускаться. Поддерживайте проект, и особенно, как сказать, поддерживайте проект у своей власти, у себя, как сказать, в своих областях, потому что уже есть приглашение в Калужскую область и в Новгородскую область, деревни там. Поэтому очень нужна поддержка, чтобы этот проект получил свой необходимый хайп для того, чтобы все точно реализовывалось. Потому что реально у нас есть люди, очень большое количество иностранных семей, люди, которые реально ждут. Они ждут наконец-то этот зеленый фонарь, который им скажет, что да, можно приехать в Россию и жить, и можно начинать построить эту вот деревню и прочее. Очень нужна ваша поддержка, потому что, может быть, да, сейчас, конечно, в новостях событие номер один — это война на Донбассе. безусловно, на первом месте, и не просто так. Нам надо жить дальше, и нам надо развивать Россию. И очень важной темой тогда это должно быть привлечение талант всего мира сюда, особенно западного мира. Запад не хочет людей, как сказать, если на Западе есть теория, что угнетатель всего мира это белокожий мужчина, то пусть. Отправляю всех белокожих мужчин сюда, и всем будет прекрасно. Мы берем угнетателей, и они получат, не знаю, что получится там, но уже не наше дело, понимаете. Поэтому поддерживайте наш проект и другие проекты, особенно связанные с рождаемостью, населением, которые будут давать ток. Я думаю, что мой проект точно ток даст.
Тим, спасибо вам огромное за такое увлекательное интервью.
О, если что, я всегда рад.
Пока западные страны накладывают на Россию одни санкции за другими, сотни американцев, канадцев, французов и прочих иностранных резидентов готовы переехать в Россию. На эту тему недавно поговорили эксперты и обсудили в пресс-центре парламентской газеты эту тему. А организатором этого мероприятия был депутат Государственной Думы Николай Николаев. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы являетесь также профессором Высшей школы экономики, и у вас недавно вышла книга, которая называется «Новая мировая религия». Что за ценности сейчас существуют на Западе? Поделитесь, пожалуйста, вашим видением этого.
Обратите внимание, что когда сейчас обсуждаются любые проблемы, связанные с взаимоотношениями разных стран, вот все цивилизационные вопросы, всегда в первую очередь речь идет о ценностях. И лидеры разных стран говорят прежде всего не об экономике, даже не о социальной сфере, а о ценностях, которые они, так сказать, пытаются отстоять. И действительно мы видим, что сейчас в западной цивилизации все вот эти ценности, связанные с, ЛГБТ-культурой, трансгендеризмом, связанные с вот этим, излишним, приторным отношением к экологии в ущерб даже людям и так далее. На самом деле все эти ценности, они базируются на вере людей в их истинность. И на самом деле, вот я в книжке об этом пишу, что можно сегодня наблюдать, что это складывается такой определенный даже религиозный феномен. И абсолютно неудивительно, что те люди, которые отстаивают эти ценности, их продвигают, прежде всего нападают с их точки зрения и на верцев. Это на кого? Да, на православные церкви, на тех, кто отстаивает и помнит традиционные религии, кто верит в Бога и так далее. Поэтому неудивительно, что сейчас мы являемся свидетелями, можно сказать, и такого религиозного цивилизационного противостояния. И, конечно, это колоссальная проблема, и мы видим сейчас вот эту разницу в подходах к самым разным вопросам в странах с традиционным укладом и в странах западной цивилизации.
Николай, скажите, пожалуйста, какую форму приобретает сейчас обсуждение традиционных ценностей на вашем уровне, в Госдуме и в других государственных органах?
Вы знаете, конечно, колоссальным таким прорывом был указ президента о защите традиционных культурно-нравственных ценностей. И мы видим, как эта тема, она разворачивается. Другое дело, что в настоящий момент еще нету такого, общественного понимания, нету общественного единства в понимании того, а что именно является вот этими ценностями, каково их содержание. То есть форму мы, например, понимаем, если мы говорим о таких вещах, как патриотизм, как любовь, как братство, как отношение к Отечеству и так далее. Это все понимают. Но нам очень важно, еще помимо этого, это содержательная часть, что именно мы подразумеваем, как мы наполняем эти понятия. Вот это, мне кажется, очень важно. И то, что сейчас идет, в том числе и в Государственной Думе, различные мероприятия, круглые столы, то, что обсуждаются эти проблемы на заседаниях Государственной Думы, когда мы, например, принимали закон о защите русского языка, это как раз вот выработка вот этих единых подходов. Мы еще в начале пути, Но очень важно здесь именно было начать, и то, что тема ценностей, она сразу была поставлена вот так высоко, это очень важно, потому что сразу, посмотрите, сразу стали говорить об изменениях определенных в школьной программе, сразу начали говорить о защите языка, сразу начали говорить о воспитании. Вот опять же, та тема, которую мы с вами обсуждали на круглом столе по взаимодействию с теми людьми, которые разделяют российские традиционные ценности в других странах, это как раз тоже в том числе благодаря тому, что такой документ появился.
Да, очень интересно. Николай, вы затронули тему русского языка и о вновь принятом законе. Как раз только что, кстати, вышел закон и у итальянцев. Они тоже борются с англицизмами в итальянском языке. Мы очень приветствуем этот закон, который был принят. Скажите, как он реализуется? Потому что, вот, судя по Москве, ни одна вывеска не была снята. И все до сих пор больше половины, как я вижу, вывесок, они написаны латиницей или по-английски. Что можно сделать, чтобы приблизить эту цель о чистоте русского языка к реализации? Что можно сделать в этом плане?
Ну, вы знаете, мне кажется, что чистота русского языка – это, в общем-то, такой процесс, который невозможно. Вот просто тумблер переключили, и все стали говорить грамотно и перестали пользоваться англицизмами. Мы это делаем, так сказать, уже даже не отдавая себе отчета в этом. Это длинный процесс, и начинаться он, на самом деле, должен со школы. Потому что именно в детском возрасте мы воспринимаем язык. Кстати, вот не только итальянцы, и французы, да, и там многие другие страны, и испанцы, они очень трепетно относятся к своему языку, да прежде всего, потому что это, наверное, пожалуй, даже самое главное, что скрепляет нацию – язык. Потому что если мы даже будем единоверцы, будем верить в одно вероучение, но если мы будем говорить на разных языках, мы не будем понимать друг друга. А вот если мы даже придерживаемся разных точек зрения, но говорим на одном языке, мы сможем прийти к какому-то соглашению. Поэтому мое глубочайшее убеждение, что язык – это как раз и есть вот та основа идентичности, о которой сейчас так много говорят. И то, что это длинный процесс, это да. Другое дело, что, конечно, здесь ни в коем случае нельзя ссылаться на то, что раз это долгий и длинный процесс, то потом когда-нибудь все это случится. Нужно действовать, но мне кажется, что здесь не вывески самое главное, а именно образование и документы, которые читают. Наверное, здесь должны очень серьезно работать и средства массовой информации, потому что это как раз такой образец, как использовать язык, когда люди читают и видят сплошные англицизмы, те же то понятно, что они это повторяют. Поэтому это действительно очень важно. Вы знаете, у нас же в этом году исполняется 3 года, как мы приняли поправки в Конституцию Российской Федерации. И на самом деле это прекрасный повод, как говорится, Бог любит Троицу, да, 3 года прошло, можно подводить первые итоги относительно того, каким образом реализуются те нормы Конституции, которые появились там и были приняты, и они были связаны и с традициями, и с верой в Бога, и традиционным отношением к семейным ценностям и так далее. Поэтому, мне кажется, это вот хороший повод как раз вновь обратиться ко всем этим задачам и посмотреть, как они реализуются на практике. Ведь нужно понимать, что если мы принимаем какой-то закон или норму, то это не означает, что все окружающие с этим согласны. Есть люди, которые на местах, очень может быть, будут не согласны с этим, да, и их нужно убеждать, конечно, не принуждать, да, а убеждать и отстаивать эту точку зрения. Мне кажется, что сейчас пришло время, когда эти традиционные ценности и ценности, которые мы так вот пока на уровне ощущений придерживаемся и отстаиваем, они должны приобрести своих послов доброй воли, что ли. Потому что речь идет не только и не столько о представителях, там, например, церкви или традиционных конфессий, а прежде всего тех людей, которые разделяют эти ценности. Если мы с вами как раз вот начали говорить о тех людях, которые хотели бы приехать в Россию именно из-за того, что они разделяют эти ценности, живя в Соединенных Штатах или в других странах, то именно они, кстати, являются вот таким вот символом притягательности и истинности вот этих ценностей. Поэтому здесь надо, наверное, вам сказать спасибо, что вы поднимаете эти вопросы. И надо, конечно, продолжать это делать.
Николай, спасибо вам за увлекательную беседу. С нами был Николай Петрович Николаев, депутат Государственной Думы. Спасибо вам, Николай.
Спасибо.
Беседы с Брэнсоном.